Глава 4. Подъезжая к отцовскому дому в Лонг-Биче, Майкл Корлеоне увидел, что поперек узкого въезда в парк протянута тяжелая цепь. Все 8 прожекторов ярко освещали полукруглое пространство. Не меньше десятка машин выстроились вдоль изогнутой обочины. Присев на цепь, переговаривались двое. Он их не знал. «Кто такой?» – спросил один с бруклинским выговором. Майкл назвался. Из первого дома вышел человек, вгляделся в него. «Сын Дона», — сказал он, — «я его проведу». Майкл пошел за ним следом. У дверей дома их задержали еще двое, осмотрели, пропустили. Дом был битком набит людьми, он никого не знал. В гостиной Майкл увидел Терезу, жену Тома Хейгена. Она сидела на диване, неподвижная, прямая, и курила. На кофейном столике перед ней стоял стакан виски. На другом конце дивана развалился тучный Клеменце. Лицо капорежима ничего не выражало, но по лбу у него струился пот. Изжеванная сигара, зажатая в пальцах, почернела от слюны. Клеменце подошел к Майклу, сочувственно тряс ему руку, приговаривал: «Твоя мать в больнице у отца. Ничего, все обойдется». Полли Гатто тоже подошел поздороваться. Майкл взглянул на него с любопытством. Он знал, что Полли – телохранитель отца. Но никто еще не сказал ему, что Полли сегодня не вышел на работу, отговорясь простудой. Ему бросилось в глаза напряженное выражение смуглого худого лица. Он слыхал, что Гатто – парень не промах, подает надежды, работает чисто, понимает с полуслова. Сегодня он сплоховал. Майкл заметил, что по углам толпятся еще какие-то люди, но он их не узнавал. Это не были люди Клеменце. Майкл сопоставил все и понял. Клеменце и Гатто на подозрение. Думая, что Полли присутствовал при покушении, Майкл разглядывал его мелкие, как у хорька, черты. «Как Фредди, ничего?» – спросил он. Ответил Клеменце. «Ему сделали укол. Спит теперь». Майкл подошел к жене Хейгена, нагнулся и поцеловал ее в щеку. Они всегда чувствовали симпатию друг к другу. «Насчет Тома не волнуйся», — шепнул он. «Все будет в порядке». «Ты говорила с Соней?» Тереза на миг прижалась к нему и покачала головой. «Хрупкая, очень хорошенькая. Она была больше похожа на американку, а не итальянку. И сейчас она была перепугана насмерть». Майкл взял ее за руку, поднял с дивана и повел в отцовский кабинет. Сони сидел за письменным столом, в одной руке он держал желтый блокнот, в другой – карандаш. При нем был только капорежиме Тессио. Майк узнал его и сразу понял, чьи это люди в доме, откуда взялась эта новая дворцовая охрана. Тессио тоже держал блокнот и карандаш. Увидев вошедших, Сони встал из-за стола и обнял жену Хейгена. «Не бойся, Тереза», – сказал он, – «с Томом все нормально». «Просто они хотят передать с ним свои предложения, а значит, отпустят. Он же не причастен к работе. Он просто наш адвокат. Им нет смысла его трогать». Он отпустил Терезу и, к немалому удивлению Майкла, притянул его к себе и чмокнул в щеку. Майкл отпихнул брата и ухмыльнулся. То всю жизнь лупцевал, а то телячьей нежности. Они в детстве вечно дрались. Сони передернул плечами. «Понимаешь, старик, я беспокоился, когда оказалось, что тебя нет в Хановере. Мне-то, конечно, плевать, если бы тебя убили. Да матери, как скажешь. Хватит, что я ей сказал про отца». «Как она?» «Молодцом», — сказал Соня. «Ей не впервой, мне тоже. Это ты был тогда сосунком и мало чего соображал, а когда вырос, мы уже стали жить тихо». Он помолчал и прибавил. «Она у него в больнице. Врачи говорят, выживет». «Может быть, и нам съездить?» – спросил Майк. Сони качнул головой. «Пока все не кончится, я не имею права выйти из дома», – сухо сказал он. Зазвонил телефон. Сони взял трубку, напряженно слушал. Майкл как бы невзначай шагнул к столу и заглянул в желтый блокнот. 8 имен. Первыми значились Солоцца, Филипп Таталья и Джон Таталья. Майкла точно кипятком ошпарило. «Значит, он прервал Сонни и Тессио в тот момент, когда они составляли список тех, кого надо убрать». Сонни положил трубку. «Обождите в гостиной, а?» — сказал он Терезе и Майклу. Нам с Тессио нужно кое-что закончить. Жена Хейгена спросила со слезами в голосе. Не насчет Тома звонили. Терезу от страха била дрожь. Сонни обнял ее за плечи и подвел к двери. «Даю слово, с ним ничего не случится», — сказал он. «Подожди там. Как что-нибудь узнаю, сразу выйду к тебе». Он закрыл за ней дверь. Майкл теперь уже сидел в большом кожаном кресле. Сонни окинул его быстрым цепким взглядом и вернулся к столу. «Гляди, Майк», — сказал он. «Останешься здесь, услышишь такое, что будешь сам не рад». Майкл закурил. «А вдруг я пригожусь?» — сказал он. «Нет», — возразил Сонни. «Отец мне век не простит, если я дам тебе ввязаться». Майкл вскочил. «Слушай ты, бревно! Он же мне отец! Я ведь могу помочь! Не обязательно стрелять, я помогу в другом! И кончай со мной говорить, как с маленьким! Я был на войне, я был ранен, не помнишь? Я убивал людей, японцев! Чего ты боишься? Что я в обморок хлопнусь?» «Сейчас командуешь мне, руки вверх!» — усмехнулся Сонни. «Ладно, оставайся, будешь сидеть на телефоне». Он повернулся к Тессио. «Только что сообщили как раз то, чего нам не доставало». Он оглянулся на Майкла. «Кто-то навел их на отца. Может быть, Клеменца, а может быть и Поли Гатта. Что-то он очень, кстати, прихворнул сегодня. Я уже знаю, кто, но поглядим, как ты шевелишь мозгами. Ты же у нас образованный. Скажи, кто продал нас, Солодца?»